Комсомольском радио, ток-шоу «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Елена Терещенко, Валентина Троян, редактор Татьяна Трощинская, за звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун. И в ближайшие два часа мы предлагаем обсудить такие темы.
Как дети из неподконтрольной территории Донбасса и Крыма в этом году поступают в вузы, поговорим с одним из авторов законопроекта, народным депутатом Виталием Курило.
А еще с луганчанином Виталием Курило попробуем опровергнуть некоторые стереотипы о Луганщине, поскольку он еще и председатель Луганского областного совета краеведов Украины.
О том, как правозащитники отстаивают права переселенцев на социальные выплаты, поговорим с юристом Черниговского общественного комитета защиты прав человека Владимиром Виноградовым.
Представитель Харьковской правозащитной группы Юрий Гуков расскажет о недавней поездке на Донбасс и о работе контрольных пунктов въезда-выезда.
О работе журналистов во время так называемого референдума в Луганске в 2014 году поговорим с журналистом «Радио Свобода» и главным редактором интернет-издания «Реальная газета» Андреем Дегтяренко.
И в эти же полчаса луганская активистка Наталья Пшеняник поделится своими воспоминаниями о том самом дне 11 мая 2014 года.
Как изменились потребности переселенцев за два года и в чем нуждаются они сегодня, об этом расскажет представитель общественной организации «Восток СОС» Константин Реутский. Недавно их организация отметила двухлетие, хотя помогать переселенцам «Восток СОС» начал гораздо раньше.
Позвольте вам представить нашего гостя, народный депутат Украины Виталий Курило. Здравствуйте, Виталий Семенович.
Здравствуйте.
Недавно вернулись из Луганской области, да?
Да, два дня назад.
Были там на празднике. Как прошли там праздники?
Нормально прошли праздники. Знаете, праздник, он везде праздник, наверное. Люди отметили 8 мая, как день памяти, 9 мая отметили. Я вот 9 мая был в Старобельске, пришло на такой вот праздник, центр города, очень много людей, состоялся митинг, ветеранов чествовали.
Все, без эксцессов все нормально?
Все как положено, никаких эксцессов, все нормально, спокойно прошло. Вот точно так в Северодонецке, знаю, прошло мероприятие очень хорошо.
Ну, слава богу. Главное, чтобы там никаких провокаций
и
не было.
И в других районах, вот в моем округе, 6 районов, районных центров, со всеми разговаривал. Везде праздник прошел как праздник, как положено.
Что интересно, какие-то провокационные вещи или там столкновения произошли в крупных городах? Далеких от Донбасса.
Далеких, да.
А там, наверное, людям уже хватает, я так думаю.
Да, людям хватает, знаете, этого и горя, и тревоги, и всего-всего. Поэтому люди просто отметили праздник, вспомнили своих родных, близких, дедов.
Виталий Семенович, а вспоминали ли 9-8 мая о воинах АТО, которые погибли?
Да, вспоминали, конечно. Вот в Старобельске, допустим, из района погибло 6 молодых ребят. Вот вспоминали их и поименно вспоминали погибших. Вспоминали тех, кто вот в Старобельске тоже похоронено. Много ребят, которые не опознаны. На кладбище тоже за могилами ухаживают.
Ну, это печальная тема, простите, что мы с нее начали.
Вспоминают.
Не могли не спросить об этом, конечно. Давайте перейдем уже к дню сегодняшнему. Вступительная кампания идет. И недавно вы сообщали ваши коллеги-депутаты о том, что был в целом принят законопроект номер 4350, который дает право молодым людям с неподконтрольных Украине территорий поступать в вузы в Донбассе. В чем инновация там, если кратко?
Вы знаете, авторский коллектив, это несколько депутатов с 5 фракций Верховной Рады, стали инициаторами этого закона, в том числе нынешние министры Лилия Гриневич, она еще была депутатом, когда мы подавали этот законопроект. И я в том числе. Суть его сводится к тому, чтобы вот детям, которые находятся на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой области, облегчить процессы получения как аттестата о среднем образовании, так и поступления в высшие учебные заведения. Там две нормы, которые новые для законодательства и которые касаются этих детей. Первая норма, она касается аттестата. Ребенок, который получит там аттестат в Луганске или в Донецке, скажем так, он приезжает на территорию подконтрольной украинской власти, то если раньше ему надо было экстерном сдавать все экзамены, то сейчас он должен будет сдать только те экзамены, которые он, предметы, которые он не изучал. Ну, скажем, там вот изменили программу на той территории, они там учатся по российским учебникам, по российской программе. Ну, если математика, она везде одинакова, там, скажем, биология, химия, то они не изучают историю Украины. То есть ребенку надо будет сдать историю Украины.
Язык.
И украинский язык они изучают, насколько мне известно, а вот украинскую литературу я даже не знаю. Ну, то есть, может, украинскую литературу, может, еще какой-то один предмет. И этого достаточно для того, чтобы получить ребенку аттестат. А потом, в связи с тем, что вот дети, которые там находятся, они подготовка сама к ЗНО, они могут не успеть, могут не доехать, то здесь тоже вторая статья касается облегчения вот в плане ЗНО. Если дети поступают на территории Луганской или Донецкой области в вузы, которые там размещены, эвакуированные с той территории, или они там размещались и раньше, эти вузы, то они могут поступать туда на основе вступительных экзаменов. То есть дети, которые
не по результатам ЗНО,
а сдавать вступительные экзамены.
А это только в те вузы, которые территориально расположены на территории Донецкой и Луганской области?
Донецкой и Луганской
области. А если, например, вуз переместился, ну, как, скажем, там, Донецкий национальный, да, в Винницу, например, то не имеет права,
он,
да?
Он относится к перемещенным вузам. То есть вузы, которые перемещены, то есть в Донецкий университет могут поступать, но дети, которые приехали вот именно с территории той.
А, вот
то
так,
есть это,
да?
Не для всех детей, а для детей, которые эвакуировали.
Я, насколько поняла, вы еще и готовите тоже с коллегами к регистрации некий законопроект, который должен улучшить условия существования вузов перемещенных. Правильно я поняла?
Ну, там готовится такой законопроект, но, знаете, здесь закон, я не участвую в этом законопроекте. Я знаю, что там есть попытки его подготовки, но что касается вузов, то здесь не нужны законы, на мой взгляд. Здесь это решение кабинета министров. Кабинет министров может улучшить финансирование этих вузов, может принять какие-то программы, потому что на сегодняшний день, к большому сожалению, на эти вузы мало обращают внимания. То есть они существуют, они работают, но их финансирование, отношение к ним не отличается от отношения к другим вузам, которые находятся в...
Ну, там, я знаю, даже дело не столько в некоторых случаях, не столько в недостатке финансирования, сколько в бюрократии. Например, вот у нас в гостях когда-то еще, может быть, полгода, может быть, даже больше назад.
Аграрный университет.
Да, ректор, да, нынешний аграрного университета был перемещенного того, который. И он говорил о задолженности по зарплате преподавателям. Связано это с тем, что документы остались там, финансовые, в Луганске.
Ну, вы знаете, я не очень соглашусь. Я как ректор Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, я был ректором до избрания в депутаты, до конца 2014 года, мы первые переместились и первые разблокировали счета, и уже в октябре месяце, то есть через месяц, мы все выплатили, и не было у нас никаких проблем. Я бы не сказал, что бюрократия сдерживает что-то. Вот отношения в Министерстве образования и при министре бывшем Квите Сергея Мироновича и при нынешнем министре к таким вузам, оно очень лояльные, скажем так, и доброжелательные. То есть они понимают ситуацию, они профессионалы в министерстве они все, что в их силах, они делают и идут навстречу этим вузам. Другое дело, что они не в силах изменить финансирование этих вузов. То есть это
все-таки надо... финансирование.
Финансирование. Это может быть или закон, или просто постановление Кабинета министров.
Мы продолжим беседу. У нас сейчас на связи наша корреспондент Анна Боковая. Мы поговорим, Анна нам расскажет. Тут в Бахмуте недавно был показан школьникам фильм «Единичка». Этот фильм, который запрещен в Украине, снят он при поддержке Министерства культуры России. Получился вот в связи с этим скандал. И ну, суть этого скандала сейчас нам Анна прокомментирует. Анна, вы на связи?
Алло, да.
Да, Анна, здравствуйте.
Я сегодня общалась с директором развлекательного центра «Победа» с Викторией Лещинер как раз по этой теме. Они прокомментировали свою официальную позицию на своем сайте. Там отметили, что занимают проукраинскую позицию, это была досадная ошибка, как бы сожалеют об этом, вина одного из работников. Вот,
Аня, одну секундочку, да. Я сейчас объясню, мы просто слушателям не объяснили суть. В чем ошибка и в чем казус. Да, одну секунду, сейчас я расскажу слушателям. В кинотеатре этот фильм показали детям 11 лет. Фильм, мало того, что он там пропагандистский и так далее, но российский, но он еще содержит сцену сексуального насилия. В роли насильников выступают некие украинские солдаты, ну, в общем, украинцы, которые, ну, в общем, вы понимаете, да, что сами по себе сцены, они как бы не рекомендованы к просмотру детям столь младшего возраста. И более того, явно носят антиукраинский характер. Ну, якобы. Фильма я не смотрела, не знаю, но тем не менее, казус, есть казус. Вот сейчас Анна нам как раз объясняет, что фильм поставили случайно. Анна, а директор не объяснила, каким образом случайно у нее под рукой оказался этот фильм?
Я каким образом случайно, но таких подробностей, конечно, никто не объясняет. Позиция такова, что готовился к показу фильм «Поводырь», и как бы они вот в этом месяце показывали и приглашали Михаила Ильенко, украинского режиссера, и они как бы периодически делают проекты, там Разделови Жидана там тоже приезжал, он там показывал свой проект. То есть как бы, ну, таким образом объясняя свою проукраинскую позицию, факт того, каким образом фильм оказался все-таки на экране, объясняют тем, что по техническим причинам фильм «Поводырь» включить не смогли. Вот, и как оказался там фильм, естественно, запрещенный, я не знаю, но, как объясняет директор центра, они этот фильм проверяли. В том списке запрещенных фильмов, которые у них есть, он не значится. Самого списка этого я не видела, не могу ничего в данном случае сказать, но вот, как бы она объясняет таким образом.
Анна, насколько мы знаем, родители детей, которые ходили на этот просмотр, мягко говоря, недовольны произошедшим. Вы не знаете, они как-то готовы эту ситуацию раскручивать, выяснять, ну вот, чтобы не повторилось подобное?
Ну, насколько я знаю, как бы сама ситуация на общественное обсуждение была вынесена общественным активистом, волонтером Дмитрием Кананцом, да, он в Фейсбуке еще написал о том, что это произошло. И уже было подготовлено обращение в СБУ, и даже сегодня, когда я общалась с директором, она говорит, что к ним уже приходили соответствующие службы, они дают объяснения, объясняют эту ситуацию, как бы, и изначально, после того, как это произошло, они тоже свою позицию сразу на сайте, не дожидаясь того, пока у них попросят комментариев, высказали.
Спасибо большое. Это была Анна Боковая по поводу показа в Бахмуте российского фильма. Я единственное, что хочу добавить, уважаемые слушатели, что хорошо, что не оказалось чего похуже под руками. Вот с одной стороны...
Случайно.
Вроде бы, да. И досмотрели до конца, ты понимаешь? Что самое интересное. Вот. Что может быть случайно оказаться под руками, да, из кинотеатра?
50
что
оттенков.
Хочешь? Да, 50, в лучшем случае, да? А то еще можешь что-нибудь поинтереснее. Ладно. Возвращаемся к нашему разговору в студии громадского радио программы «Киев-Донбасс», народный депутат Украины Виталий Курило. Виталий Семенович, я обещала, вернее, мы анонсировали, что поговорим с вами о стереотипах. Мы сегодня уже вспоминали референдум 2014 года, события, которые разрушили жизни и судьбы очень многих людей. Ну, не могу не задать вам этот вопрос. Два года спустя, вот вы анализируете то, что произошло. Как все это могло случиться? Это попустительство наших властей. То, что там этот проект готовился, это понятно.
А может, люди хотели?
Ну, глядя на то, сколько там в некоторых городах ходило людей, то многие и хотели чего-то. Может, они до конца, украинское такое слово, не усведомливали, чего они хотят. Вот, но они пошли и это сделали. А остановить их было некому. Я всегда считал и считаю, что это было допущено в тот момент. Вот, март-апрель – это слабость центральной власти, которая, во-первых, эти регионы как бы бросила, была занята тут дележкой портфелей долго в Киеве, еще какими-то вопросами, там Крым начался, для них шок. И в Луганске вот, я вместе с многими общественными деятелями пытались остановить как-то эти процессы, сигнализировали и говорили в Киеве, но никто не обращал внимания. Назначили слабого губернатора в Луганске, то же самое и в Донецке. Милиция, СБУ не противодействовали, то есть там тоже назначили каких-то слабых, непонятных людей, которые то ли предатели были, то ли просто слабаки. То есть вот эта растерянность власти, слабость власти, надежде, что авось пронесет, что так пройдет, неорганизованность, вот это, наверное, главные причины того, что это случилось. Это можно было не допустить, если бы были местные власти более жесткими в этом плане.
Ну и сейчас.
Но если глав администрации районных не назначали по два месяца, все кричали, ребята, ну что ж, нет никакой власти, а они не назначают там согласования какие-то, еще что-то.
Ну вот у нас сегодня в студии как раз была Ирина Веригин. Утром. Я ее, честно говоря, вот спросила, процитирую свой вопрос, не считает ли она, что ее просто подставили в то время. Она сказала, что да. 10 человек, около 10 человек отказались тогда от поста главы Луганской администрации.
Когда Веригина стала исполнять обязанности,
10-го.
Уже процесс пошел, да, 10-го он мая. Уже был неуправляемый. То есть там до Веригиной был глава администрации Болоцкий, который сразу проявил слабость, когда под давлением первый раз захватили администрацию, и он сразу же под давлением толпы написал генерал, написал заявление, что он об отставке.
Но он же потом отозвал это заявление.
Это было он потом. Подписал себе уже сразу, как говорится, показал, кто ты такой. Ну, ты генерал в таком случае. Или ты сказал, я ухожу, или ты борешься до конца. Ну, тебя же прислали здесь наводить порядок. Ну, просто слабость, а оно повело потом цепную реакцию уже.
Виталий Семенович, вы встречались с Юрием Гарбузом, это новоназначенный глава Луганской военно-гражданской администрации, и вот как пишут в соцсетях, это свой человек, который наконец-то свой человек возглавил область.
Ну, у нас все время, понимаете, для кого-то свой.
А для кого-то нет.
Дело здесь не в том, что свой-чужой. Я думаю, есть несколько плюсов в том, что свой, который просто знает людей, которые там остались, и что эти люди значат.
Ну, на ваш взгляд, это плюс?
Я считаю, что в данной ситуации это плюс. То есть ему не надо узнавать, кто есть кто. Это один момент. Ну, второй момент. Юрий Григорьевич, на мой взгляд, человек с таким определенным стержнем. Он знает, есть опыт определенный. Может, не такой большой, но есть опыт управленческой работы. И есть большой плюс то, что он все-таки полтора года побыл народным депутатом. Он знает уже Киев. Он знает правительство. В нынешнем правительстве многие тоже бывшие депутаты. То есть он знает премьер-министра лично, знает там ряд министров лично. Это тоже поможет области. В данной ситуации я оцениваю назначение Гарбуза как позитивное.
В сравнении с предыдущим? Или в принципе?
И в принципе, и в сравнении с двумя предыдущими.
Даже с двумя. А, народный депутат
нет,
Украины...
Нет. С четырьмя или пятью предыдущими.
Хорошо.
Так, чтобы никого не обидеть.
До пятого колена я уже, наверное, не вспомню. Это вы до Ефремова включите.
Ефремова включает.
Хорошо. Напомню, народный депутат Украины Виталий Курило в студии «Кивдонбасс». И уже коротко, Виталий Семенович, если позволите, с вами как с историком, с краеведом. Множество, как там нас называют, внутренне перемещенных, внешне сбежавших лиц.
Да что ж там, беженцы.
Беженцев, да. Внедряясь в разные регионы Украины, столкнулись с неким стереотипным представлением своим о другой Украине и другой Украине о себе. И представление людей о Луганской области, в частности, Донецкой, Луганской области, это... Степь-степь, иногда террикон. Что такое террикон? Гора из угля, да? Вот как-то так. Деревьев нет, растительности нет, населена роботами. Я хочу, чтобы вы, как краевед, назвали несколько удивительных, на ваш взгляд, достопримечательностей Луганской области, которые могли бы быть интересны другой Украине.
Ну, конечно же, самое интересное – это люди. Но мы говорим о материальных ценностях, наверное, все-таки.
Наверное, да. Люди, они сами по себе всегда интересны.
Но люди сами по себе интересны. Я вот, знаете, два слова все-таки про них скажу. Вот многие луганчане, уехавшие оттуда, а уехали, смотрите, уехала вся элита с Луганска. Какая элита? Гуманитарии все уехали, интеллигенция уехала. Там ведь никого не осталось сейчас, я знаю всех. И уехал бизнес весь. Там осталось во многом вот в плане человеческого материала, ну, пустыня. Поэтому мы и говорим, что надо оттуда вытягивать детей, которые остались, чтобы их учить здесь. Так вот, люди, которые смогли за эти два года адаптироваться, многие, нашли свое место под солнцем. Многие бы, может, и не уехали никогда оттуда, и не увидели своего какого-то будущего и развития, находясь там в Луганске. Все-таки это провинция, далекая провинция по меркам Украины. А уехав оттуда, нашли свое место и уже сделали многие карьеру или делают карьеру. Это тоже плюс. Это плюс и для Украины, я скажу, в целом. А если говорить о том, что приезжайте, на Луганщине много интересного, вот даже на той части, которая сейчас контролируется украинской властью, очень много интересных мест, исторических мест. Ну вот даже вы сказали степь. Вот сейчас в степи закончилось цветение степного пиона.
Я хотела сказать, кроме воронцов.
Да, воронцы называют в народе, по-научному степной пион. Очень красивый цветок,
очень
который
красивый.
В течение одной недели цветет в степи, занесен в Красную книгу и очень большая редкость. Но если увидеть это действительно можно сразу влюбиться в эту территорию. Это территория, где есть много небольших степных, очень чистых рек, где водится рыба, тоже редкость для нынешних территорий. Это территория вдоль Донца, где есть леса. рубят, правда, по-безбожному. Сегодня Гройсман сказал, что должны снять начальника лесного хозяйства Украины за эту вырубку. Но это очень интересно. Очень интересна сама история. Скажем так, вот Донецкая область при въезде в Донбасс, город Славянск, это старинный город Тор назывался, где начиналось солеварение. Интересна судьба этого всего дела. Город Лисичанск, где вот между Дебальцево и Лисичанском нашли первый уголь. Тоже очень интересна история. Если взять 20 век, то вот то, что переживает сейчас Донбасс, вот эта война, которая там идет, какой-то раскол гражданский, который привнесли нам извне, но там уже существует. Это было и в годы гражданской войны. Но все это прошло. Надо не забывать, что советская власть первая установилась в городе Луганске. Тогда вот в советские времена этим хвастались большевики. А если подумать, то это вообще страшная тоже история, когда Люмпен в Луганске вот первый к власти пришел, и уже в 17 году там все, кто люди имели какую-то собственность еще до начала, до октября 17-го, все продали, кто понимал, и уехали.
Слушайте, это просто дежавю.
Вот, это полное дежавю, надо не забывать. Поэтому вот там много каких интересов общественных, интересных и сейчас, и тогда было. Много памятников, много церквей интересных, которые остались вот с времен 17 века, 18 века. Очень интересная архитектура. Там есть, допустим, в том же Славяногорске очень интересный это...
Монастырь
и подземные катакомбы. Много можно рассказывать,
да.
И
смотрите, уважаемые слушатели, это была точка зрения историка, поэтому вам придется с ней считаться в следующий раз, когда вы представите Донбасс неким необитаемым Марсом.
И это только подконтрольной Украине территория.
Кстати, я вот могу сказать, в Луганской области я вот депутат, мажоритарщик, 6 сельских районов. Там же все люди испокон века говорят на украинском языке. Я, допустим, родился в школе. Я до второго класса вообще по-русски не говорил. Я не умел, не знал языка. Меня во втором классе отдали в музыкальную школу, а там говорили учителя на русском. Я их не понимал, они меня не понимали.
Вы были иностранцы. Спасибо большое.
Это Луганская область.
Да. Спасибо большое. Это был народный депутат Украины Виталий Курило.
Ну, а у нас наша постоянная рубрика «Музыка Донбасса». И мы слушаем группу «Кенгуру» с песней «Я слышу».
Музыка Донбасса.
Там упала земля, но слышно только запах озона. Рвет на части тела, но это только аксиома. Я слышу слова. Это ветер мне шепчет, я лечу над землей. Мне становится легче, я скоро буду с тобой. Я слышу. Oh.
Ушло желание дышать, нет стимула думать. Все то, о чем ты говорил, может меня лишь запутать. Мне нужен только кислород для поддержания мысли. Они всегда были со мной на протяжении жизни. Я хочу знать, во что ты верил, за что ты продал. Все то, что делалось годами, кем ты был, кем ты стал. За что ты сможешь побороться, за что умереть. Если осталось хоть немного, не спеши.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
На громадському радіо проект «Київ-Донбас». И у нас на связи юрист Черниговского общественного комитета защиты прав человека Владимир Виноградов. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Здравствуйте. Мы будем говорить о первом, насколько я понимаю, судебном иске, выигранном правозащитниками по соцвыплатам переселенцам. А в частности, переселенке. К вам обратилась женщина, насколько я знаю, и это дело вы выиграли. Ну, расскажите немного о сути, если можно, кратко.
Это дело является одним из первых решений, которые сейчас позитивно рассмотрены судами в Украине. Речь идет о получении адресной помощи. Проблема начала возникать примерно с января 2016 года в связи с тем, что закон, основной закон и единственный о переселенцах, об обеспечении прав и гарантий внутренне перемещенных лиц, были внесены изменения, которые касались отмены регистрации справки переселенца в органах государственной миграционной службы. Это все вступило в силу с 13 января 2016 года, и после этого был отменен 6-месячный срок действия справки, и необходимость обращения переселенцев в органы государственной миграционной службы, простыми словами, бывшие паспортные столы для проставления отметки о месте проживания. Однако в некоторых областях, ну, можно говорить о том, что это все по всей Украине имеет место, возникли ситуации, в которых органы социальной защиты отказывались продлевать адресную помощь переселенцам из-за отсутствия этого штампа, что предусмотрено постановлением номер 509 Кабинета министров. Там указано прямо, что справка не является действительной без проставления на ее оборотной стороне отметки Государственной миграционной службы. И в связи с этим переселенцы были лишены возможности получать ежемесячную адресную помощь для покрытия их затрат на проживание. Вот имело место конкуренция закона и постановления Кабмина. В связи с этим органы соцзащиты поступило два письма, по которым они должны были руководствоваться нормами именно постановлений подзаконных нормативов, а не закона. И мы обеспечили защиту прав таких граждан, кто попал.
То есть получается, де-факто было верховенство постановления Кабмина, да, или каких-то циркуляров, да, над законом.
В этих письмах, которые они получали, которыми они руководствовались, им предписывалось действовать именно так, несмотря на то, что в законе, в статье 20, пункте 2, четко сказано о том, что законы и другие нормативно-правовые акты должны действовать в части, которые не противоречат этому закону.
Владимир, давайте вот смоделируем ситуацию. Расскажите, в чем, собственно, в жизни человека эта вот трудность возникала? С этой справкой человек шел, ну куда? Вот, например, шел в управление соцзащиты, правильно?
Ранее, да, вот любой прибывший переселенец должен был зарегистрироваться, получить статус переселенца. Этот статус подтверждался справкой переселенца. Эта справка ранее, до 13 января 2016 года, действовала в течение 6 месяцев. И кроме регистрации места проживания в этой справке органам соцзащиты, еще была установлена необходимость регистрировать свое место проживания в органах государственной миграционной службы.
Так, и потом в законе было сказано, что не надо регистрироваться в миграционной службе.
Отменили.
И человек приходит опять в управление соцзащиты, ему говорят, иди, мол, дружок, за штампом, да?
За штампом, все верно.
Так, человек приходит за штампом, а в миграционной службе ему говорят?
А говорят ему то, что закон с 13 января был принят, и эта норма уже не действует, она отменена.
Вот, и начинается такой пинг-понг, да, человек туда-сюда, и в это время он не получает свои выплаты.
Не получает свою адресную помощь, так. Кроме того, что на себя, ну, в этой же справке тоже лицо регистрирует тех, кто с ним вместе прибыл, а это зачастую, как правило, несовершеннолетние дети. И вот та девушка, которая к нам обратилась, как раз у нее и было двое детей несовершеннолетних, а эти дети тоже имеют право на пособие, но пособие получает один человек, который оформляется, это мама.
И вы, получается, этот иск как долго вели?
Этот иск мы написали примерно полтора месяца назад, пока процедура судебная длилась. Ну, суд принял решение, восстановил права этой гражданки. Ей присудили выплату адресной помощи именно с того момента, как она пришла за продлением своей справки.
Ага, то есть не с момента принятия решения суда, да, еще до того, вот
когда. Конечно, в решении фигурирует, ну и в иске, соответственно, иск был полностью удовлетворен, и в решении фигурирует признать действия органа соцзащиты неправомерными, обязать провести выплату адресной помощи с того момента, когда человек обратился с заявлением.
Владимир, ну так, а как вообще быть переселенцем? Это одно решение, да, выиграно, но я думаю, таких ситуаций, ну, очень много.
Да, и это как бы новелла, но раньше таких ситуаций не было. Скажем, у нас нет в Украине прецедентного права, но тем не менее такое решение можно использовать просто ту тропинку, которую мы протоптали, и обращаться в суд.
Хорошо, Володь, если вы позволите, последний вопрос, ну, пусть это будет даже ваше личное оценочное мнение. Я знаю, что юристы очень трепетно относятся к своим словам, но, тем не менее, я вас попрошу пояснить, вот как вы считаете, с чем связаны подобные вещи? Под удар попали, ну, я не буду слишком обобщать, но, скажем честно, сотни людей, если не тысячи, правда?
Да.
Вот. Как вы считаете, не было ли это просто... Ну, что это? Это халатность, это желание немного сэкономить, а может и не немного. Может быть, какие-то махинации, на ваш взгляд?
Скорее всего, речь идет именно об экономии средств, поскольку не было заложено средства в госбюджет в таком объеме, в каком они были в прошлом году. Их меньше на 100 миллионов. И эта верификация и вот эта ситуация, которая, по моему мнению, абсолютно искусственно создана, поскольку все-таки любой юрист знает, что у нас главенство закона над подзаконными нормативными актами. И вот этот футбол, который происходил, вот он именно с этим связан, с целью сэкономить деньги.
Вы работаете сейчас в Сумах, правильно, Владимир?
Да, я представляю Черниговский общественный комитет защиты прав человека.
Хорошо, скажите, с какими проблемами чаще всего к вам приходят люди? Ну, помимо уже заявленной, да, соцвыплаты, что еще? Какие самые горячие сейчас проблемы?
Самое горячее, речь идет об этих соцвыплатах. Ранее, до изменений в этот закон, мы устанавливали факт того, что лицо является переселенцем, ведь прежний вариант, прежняя редакция закона, она предусматривала обязательное наличие прописки для того, чтобы лицо могло получить такой статус. У него должна была быть прописка в паспорте официально на тех территориях, которые сейчас временно не контролируются правительством Украины. Были такие смешанные семьи, когда человек просто не прописывался, а много лет проживал на территории Донецкой области той же, а потом приезжал, его жена и дети могли получить такой статус, у них была прописка, а вот этот человек не мог, поскольку прописка, к примеру, была черниговская. Вот. И поэтому вот эти были вопросы актуальны, мы решали в судебном порядке. Вопросы, которые связаны в основном с социальным обеспечением, это получение остатка каких-либо пособий, то ли это детские пособия, то ли это пособия по инвалидности за тот период, когда человек находился на той территории, а потом вынужден был приехать. Вот эти все моменты, установление факта рождения, установление факта смерти, тоже актуальные вопросы.
В смысле факта? Вы имеете в виду справка?
Все дело в том, что если лицо приезжает уже с детьми, которые родились на тех территориях, то у него на руках свидетельство ЛНР или ДНР.
Они не
в Украине.
Владимир, а как они проезжают на контрольных пунктах въезда-выезда или на границе? Как пропускают людей с вот этим вот, ну, свидетельством о рождении?
С детьми, с вот таким документом?
Да-да-да.
Проблем не было ни разу. На эти ситуации, по этим ситуациям вопросов не задавали. Речь идет просто о признании этих документов уже здесь, у нас в Украине, и мы через суд устанавливаем факт рождения.
Это общий порядок, да? Сейчас вот, да. Насколько я знаю, по смерти точно так же, да? Для того, чтобы получить украинское свидетельство, ну, справку о смерти, да? Точно так же.
Да, то же самое, этот порядок упростили, но раньше до изменений в гражданско-процессуальный кодекс были определенные проблемы, проволочки, и, естественно, человек не мог обращаться. Тоже большая сложность сейчас, на сегодняшний день ситуация таким образом сложится, что для подачи любого обращения в суд нужно оплатить судебный сбор. Вот судебный сбор, ставки с 1 мая существенно повышены. И по всем делам, которые мы ведем и сопровождаем, мы ставим вопрос о том, чтобы суд освободил от уплаты судебного сбора переселенцев. К сожалению, такое право имеют беженцы, но переселенцы этого права не имеют.
Владимир, а еще вопросы вступления в наследство. Вот на тех территориях, насколько я знаю, актуальны и очень проблематичны. Вам приходилось сталкиваться с такими? Есть уже какой-то алгоритм, как человеку вступить в наследство, ну, на ту недвижимость, которая на территории неподконтрольной Украине?
Если в порядке правоустанавливающие документы и есть сведения о недвижимости, которые внесены в реестр, то особых проблем не возникает, потому как согласно статье 9 закона об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, переселенцы имеют право на получение административных и социальных услуг по месту их регистрации в качестве переселенцев.
Там, папа, вы говорили о том, о проблеме восстановления документов. Ну вот, например, я знаю, что многие, ну, некоторые переселенцы столкнулись с такой проблемой. Те, которые работали на предприятиях в Луганской, например, области, да, которые не переместились, скажем так, а остались там в Луганске или не остались и пропали там же. Когда люди становились на учет в центр занятости, у них требовали справки о заработной плате за какой-то там период, например, а предприятия нет, документов нет. Вот это нетипичная проблема. К вам с таким не приходили?
тема была очень актуальна ранее, особенно она связана с тем, что да, действительно нет этих справок. Но в этом случае можно решить этот вопрос, если взять данные персонификации. Предприятие сдавало определенную отчетность, и данные, в принципе, эти все есть в пенсионном фонде, можно их получить, и тогда уже, исходя из этого, будет начислено пособие, исходя из тех отчислений, которые были. По заработной плате вопросы тоже очень актуальны. Если предприятие перерегистрировалось на территории Украины, то можно подать исковое заявление или заявление о выдаче судебного приказа по месту регистрации этого предприятия. Эти вопросы мы тоже решали по задолженности заработной платы.
Владимир, а если предприятие государственное не перерегистрировалось в Украине и задолженность по заработной плате осталась, вообще можно это как-то отсудить? Все-таки человек проработал какое-то время, и он не виноват, что началось АТО, и руководитель не просуетился, чтобы перерегистрировать предприятие.
Вот это как раз и является большой проблемой, поскольку если предприятие не перерегистрировалось, нет возможности подать на него в суд.
А у вас были такие случаи? Обращались к вам люди?
К сожалению, такие случаи были, да.
А почему нельзя в суд обратиться?
Ответчик находится на той территории, которая не контролируется.
А если он находится? Не, ну он может находиться здесь, но он просто не перерегистрировал предприятие, да и все. А ответчик — это юрлицо, да, получается, предприятие?
Ну, понимаете, да, мы обычно смотрим сразу по базам данных, по регистрации, по коду предприятия, где оно находится. И это есть, можно в свободном доступе это увидеть. И вот если речь идет, к примеру, об угольных предприятиях, то большинство из них перерегистрировалось в Киеве, в Святошинском районе.
Владимир, ну а если речь идет, допустим, о учебных заведениях, я имею в виду школы, колледжи, то есть вузы у нас переместились, допустим, да, наши основные вузы Луганской области, они переехали, но не переехали, не перерегистрировались колледжи, вузы, их сотрудники, колледжи, школы, их сотрудники...
Больницы.
Больницы, кстати, да, больницы. Люди выехали, и зарплаты нет, и, как вы понимаете, таких людей очень много, но...
Конечно. Вот здесь как раз и кроется проблема, поскольку в основном эти коммунальные, это те учреждения, которые вы назвали, они относятся к коммунальным, и в основном они имеют отношение больше к финансированию из органов местного бюджета. А подать в суд на просто здесь действительно большая проблема возникнет. На сегодняшний день законом это нигде не урегулировано, и мы не сможем. Просто мы не сможем обратиться в суд, поскольку ответчик находится на той территории.
Спасибо вам, Владимир. Напомню, у нас в эфире был юрист Черниговского общественного комитета защиты прав человека Владимир Виноградов. Спасибо вам большое. Ну, а сейчас наша самая постоянная и, думаю, что, может быть, даже и самая любимая рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Я умер, и это не сон. Безумный поезд в зимнюю пору. Мой новый дом. Нежданная буря, волна прощания. Остатки мои разбросаны в клочья. Разбитое сердце, мое завещание. Оденься в цвет ночи. Больше не будет потом. Видишь мой облик, парит он на небе, плывет сквозь туман, зови, не зови. Не поможет нам время, все самообман. Проходит мой час. О, музыка, моя молитва. Текут
слез из глаз. А мне все видно. Больше не будет боков. Больше не будет богов. Я стал мертвецом.
Это была группа Ноева Каноя из Стаханова с песней «Больше не будет потом». Группа возникла в 2011 году в Стаханове. Ну, это такой совместный проект местных рок-групп. И уже в следующем часе мы поговорим о следующем.
Ну, если кратко, то о работе журналистов во время так называемого референдума, о том, как изменились потребности переселенцев за два года, и об организации «Восток СОС», которая недавно отметила свое двухлетие. Слушайте, думайте.